Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. И все-таки защита прав человека, исследование репрессий в Советском Союзе, будучи школьником, это удел немногих. А формирование региональной культурной элиты, вопреки сегодняшней мифологизации истории, говорит организатор Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России 20 век» Ирина Щербакова.
Есть уже много государственных конкурсов. Когда мы начинали, их было очень мало. Теперь их очень много. Более того, есть даже конкурсы, которые, в общем, очень награждают довольно ценными подарками и даже теперь деньгами. Потому что, значит, ситуация в стране изменилась.
Исторические конкурсы, да?
Да-да-да, «Отечество», кажется, например, называется, есть такой конкурс, и много еще других, там, «Шаг в будущее». Значит, их целый ряд, их много, есть региональные конкурсы, это пошло довольно широко. Вообще, в принципе, это хорошо, если содержание и суть работ, которые они присылают на конкурс, действительно по-настоящему отражает действительно историческую правду и нашу историю, я надеюсь.
Они
я думаю, что если ставить перед ними определенные мифологические... Вы знаете, я тут один раз как-то слушала, случайно попала по телевизору на передачу «Умники и умницы». Это были школьники, контингент был нашим, задавали вопросы о войне. И я была совершенно поражена просто, потому что они должны были ответить на разные вопросы, значит, по военной истории. Я была просто поражена, потому что вопросы, которые я поймала, были такого там, если услышала, были такого рода. Значит, ну расскажите, пожалуйста, чей портрет повесил у себя Сталин, значит, после 20 в своем кабинете, после 22 июня 41 года. Ну, дети, значит, дружно, скажем, чей? Суворова, да? Ну, тут мог быть вариант Кутузова еще. Или, например, скажите, пожалуйста, дети, как использовались вагоны метро, не знаю, в ноябре 41 года. И они отвечают, думают, в вагонах метро был буфет во время торжественного заседания, значит, в честь годовщины Великой Октябрьской революции, которая происходила в метро. И надо вам сказать, что раздражение мое по этому поводу просто не знало пределов. И когда там неглупые ведущие потом еще стали говорить всякие вещи, вот видите, как замечательно, какое было единение, какие мы все были патриоты, и те, кто сидели в лагерях, и мы все работали на эту победу и так далее. Кстати говоря, это действительно отчасти так, потому что очень многие люди, посаженные в 37-м, действительно расценивали, достаточно почитать, не знаю, мемуары Евгения Семеновна Гинзбурга, кого угодно. Эту войну с Германией рвались на фронт и считали, что они могли бы принести, значит, пользу. Но говорить вот так вот, это все-таки абсолютно не то, чтобы прямо оправдывать репрессии, но в каком-то смысле вот так вот, не вот мы все советские люди, неважно, так сказать, где каждый находился, будь то в лагере или, значит, где-нибудь в производстве. Это совершенно звучит, на самом деле, они не отдают себе отчет, они думают, что это патриотически, звучит чрезвычайно цинично. А что касается этих ответов детских, то это тоже ужасно. Что это за вопросы по военной истории? А особенно, например, вот меня взбесил этот вопрос по поводу вагонов метро. Потому что на самом деле известно, что когда отправляли в эвакуацию в 41-м году в массовом порядке, значит, наши заводы в Сибирь, на Урал, и развертывали их просто буквально с живой, так сказать, нитки, в ужасных условиях, и люди, значит, ехали, едва собравшись. Вагонов, конечно, не хватало, как можно легко догадаться. И, например, вагоны метро использовали для, так сказать, того, чтобы ехать. А что значит ехать в эвакуацию в вагоне метро? Это можно, я думаю, себе в Сибирь. Это я думаю, что это можно себе вообще-то представить, что это означало. В смысле холода и так далее, и так далее. И обустроенности хоть какой бы то ни было, даже в тех условиях. И вот говорить, вот буфет, вот этот вот портрет Суворова и все. Это на самом деле все это камушки и кусочки мозаики в одну общую снова мифологическую картину нашей победы. А наш конкурс ровно направлен на совершенно противоположные, с противоположными целями. И не такие вопросы мы ставим перед школьниками, иначе нам не нужно было бы его запроводить. Вот вам удается вот эту выделить, вот эту категорию школьников, кто, условно говоря, думает по-другому, иначе, чем вот те умники и умницы, о которых вы только что сказали?
Не надеюсь. Ну, во всем чуть умницы, может быть, они тоже не такие глупые. Они просто уже надрессированные. Выступая, очень хорошо сказал Алексей Симонов, который поздравлял наших школьников на церемонии награждений. Он сказал,
президент фонда защиты гласности.
Да, президент фонда защиты гласности. Он сказал, что смысл слов меняется на наших глазах. Что для нашего поколения были наши. Это просто взяли, так сказать, украли это слово, превратив «он наш человек», да, говорилось. И в это вкладывался совсем другой противоположный смысл. И все это превратилось в совершеннейший кошмар, потому что теперь хочется только сказать: нет, мы не наши, мы не такие, и наши дети не такие, и они не наши. Что кажется лингвистически совершеннейшим нонсенсом и кошмаром. Просто все дело в том, что я надеюсь, что, и это была цель нашего исследования, вообще трудно разговаривать, конечно, с подростками, потому что это ведь для них такое давно прошедшее. Я помню, как моя дочка, которой вот сегодня 20 лет, она вдруг увидела, что ее дед инвалид военный. Это же дети не воспринимают. Я сама даже не помню, когда я обратила внимание на это тяжелое ранение своего отца, потому что у него тяжело ранены руки, это сразу же видно, бросается в глаза. Но дети не обращают внимания на такие вещи, если они с этим вырастают. Да? И вдруг она это увидела и сказала: дед, ей был, наверное, год 4, но, в общем, ей читали уже разные стихи, она сказала: ты руку-то на войне с французами потерял. И, в общем, для нее это все слилось в какой-то... Эти наши, конечно, уже совсем не другие. Они, ей было 4 года, они изучают историю Великой Отечественной войны и все. Но все-таки это очень от них уже далеко отстает. Это уже даже не 2, это уже 3 поколения. Это ведь уже прадеды для многих из них. И надо вам сказать, что, конечно, это накладывает некоторый отпечаток, потому что даже вот это вот такое расстояние по времени мифологизируют, безусловно, эти события, иначе и быть не может. Все дело только в том, какой миф им предлагается и какой миф из этого творится. То, что они действительно самое последнее поколение, у которых есть шанс еще со свидетелями какими-то поговорить, еще кого-то застать. И это, кстати, тоже не панацея, потому что мы с вами знаем, что свидетели бывают разные. А кроме того, кто остался уже из ветеранов в живых и что они теперь вспоминают, это тоже довольно-таки сложный вопрос, и что они детям рассказывают. Но в нашем конкурсе все-таки мы увидели, что, во-первых, есть в народе живая память о цене этой победы. Их уже бабушки и дедушки, они, во-первых, слушай, рядом не принимали участие в военных действиях, они военные подростки. И они хлебнули такую тяжесть, и их детство было таким тяжелым. Есть платоновский рассказ «Семья Иванова», значит, или он еще по-другому называется «Возвращение», где отец возвращается с фронта, и вдруг оказывается, что в этой тыловой жизни взрослый не он, а его 12-летний, 13-летний сын, мальчишка, который прошел через такую тяжесть вот этой вот тыловой повседневности. Люди выживали в тяжелейших условиях. А оккупация, например, а те подростки, это вообще сплошь и рядом ужас. Это действительно только, может быть, Быков у нас передал вот эту вот жуткую ситуацию, кстати говоря, и такого просто противостояния даже не немцам, а между собой людей, те, кто, так сказать, каким-то образом является коллаборантом, и тем, кто жертвами, и виновниками. Так, и, в общем, это ведь уже ужасно тяжелая и страшная история. У нас есть такие работы о партизанском движении, что Быков бы ужаснулся, когда эти бабушки, которые были девчонками, или там уже даже прабабушки, выходили в партизанские там отряды где-нибудь в Псковской области, и что значило выжить, и что такое была жизнь в этом партизанском отряде, и что значило, например, очень часто приход партизан в деревню для местных жителей, которые также все отнимали у них, а потом еще из-за того, что у них все отнимали, еще приходили каратели, сжигали там и уничтожали эту деревню. Вот как это все, как этот опыт перевел? Вообще наша ведь память ужасно травматична. Наша, я бы сказала, коллективная память о войне. Она со страшными лакунами. Детям, конечно, как вам сказать, призывать детей адекватно это все воспринимать, я думаю, это некоторая утопия.
Но а надо конкурс, ли вообще нет, тогда?
Наш конкурс показывает, что все-таки понимание, настоящее понимание истории, истории 20 века, а вот война в истории этого 20 века, наша вот такая война, это почти самое главное для них событие. Без этого совершенно невозможно понять вот той нашей прежней жизни. А если ее невозможно понять, я прекрасно понимаю, что задачу для них ставится невозможная задача. Они не могут воссоздать ту реальность и ту жизнь. Если они чувствуют вот дух этого времени и отношения, например, личности и власти, как это могло сочетаться, что в таких тяжелейших условиях, в таких для них сегодня просто непредставимых, я бы сказала, условиях, как люди могли, например, все-таки не думать о себе, вести себя действительно по-настоящему, не то, что им сейчас там, так сказать, талдычат, а по-настоящему, не люблю этого слова, но по-настоящему патриотично. Это можно, я думаю, ощутить дух этого времени. Они все-таки могут. И вот в этом наша, я бы сказала, задача.
Ну вот хорошо, они прислали работу, они вместе с научными руководителями разрабатывали темы, общались с вот этими вот ветеранами. Вот они сейчас получили призы, конечно, для них это вот сейчас вот очень важно, они получили дипломы, которыми они будут гордиться наверняка, потому что они в большинстве своем, как я посмотрела конкурсную программу, из маленьких городов и сел. Пройдет 2-3 года, женятся, выйдут замуж, родят детей. Как вы считаете, забудут они вот это все?
Ну, есть какие-то разные вещи. Во-первых, я думаю, что не забудут. Первый успех... Кстати говоря, если говорить совершенно прагматично, первый такой успех в жизни, он все-таки не забывается, это очень важно. Так же, как и первое поражение и неудача. Это очень важно. И мы уже, между прочим, видим, у нас за эти 8 лет, можно сказать, поколения сменились. И мы видим другие наши призеры, которые учатся в московских вузах, остаются какими-то друзьями мемориала, и они, в общем, вокруг нас как-то клубятся. И это очень хорошо. Тут ведь нельзя говорить, в данном случае вообще нельзя говорить ни о какой массовости. Это же даже просто было бы совершенно даже и неправильно. Эти вещи не массового характера, но чрезвычайно важно все равно формирование у людей такого отношения к истории и формирование некой региональной культурной элиты. Я не вижу других способов особенных ее формирования именно, так сказать, применительно к истории. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это капля в море, мы прекрасно понимаем, каковы наши силы в данном случае, но мы все-таки видим, что тот невод, который мы раскидываем, он получается довольно широким, действительно от Черного до Белого, действительно от Дальнего Востока до Калининграда, и что все-таки я думаю, что даже если они каких-то вещей не понимают так, как понимаем мы, вот дух того, что все-таки самое важное, это попытаться взглянуть на вещи непревзято, отталкиваться от источника, не дать себя увлечь никакими лжемифами, увидеть, какими трудными могут быть отношения в семье, отношения человека с властью и так далее. Кстати говоря, ведь многие наши работы, они построены на семейных историях. Это просто стало общее место и от родителей, и сами школьники, когда они говорят спасибо вам, благодаря конкурсу, это все-таки меня подтолкнуло заняться семейной историей. Я никогда не знал прошлого своих предков по-настоящему, потому что прекрасно, кстати говоря, мы знаем, что у нас у всех скелеты в шкафах в советском прошлом начитании, и они их обнаруживают. И, кстати говоря, находят могилы, соединяют родственников. Даже, между прочим, в поле нашего конкурса. Мы помещаем наши работы, например, в интернет. У нас сборник выходит небольшим тиражом. И знаете, сколько мы получаем писем? А вот вы описываете историю деревни, а мой дед тоже был из этой деревни в это же время, может быть, они родственники, а вы упоминаете, вот они говорят, а мой, это тут описывается мой отец, он был не таким плохим, как его изображают, и так далее, и так далее. И я считаю, что вот создавая такую, какую-то все-таки, покрывая Россию, этой картой исторической памяти, которая исходит вот от этих школьников, я думаю, все-таки, ну, Владимир, нам кажется, конечно, все это теория малых дел, безусловно, но нам кажется, что сейчас, ну, эпоха у нас такая, когда эффективно и можно заниматься такими вот малыми общественно-социальными делами.
Напомню, что это была Ирина Щербакова, организатор конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Мы завершаем программу «Дорога свободы». На дне работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.